Рекламно-информационная программа.
Полезное радио. Деньги.
Доброго дня всем, кто сейчас слушает радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Деньги», которая проходит у нас в рамках программы повышения финансовой грамотности населения Ставропольского края. Тема сегодняшней программы – банкротство физических лиц. У микрофона я, зовут меня Валерий Беликов. Наши сегодняшние эксперты – Андрей Кудрявцев, директор Центра правовой защиты банковских заемщиков.
Добрый день.
Добрый день. Станислав Тинищев, независимый эксперт по вопросам банкротства юридических и физических лиц.
Добрый день.
И Надежда Герасименко, региональный координатор программы по повышению финансовой грамотности населения.
Здравствуйте.
Итак, банкротство физлиц. Мы вообще к этой теме, собственно, даже вынуждены вернуться в силу востребованности. Тем более, напомню, в прошлом месяце не все даже договорили. Но кратко слушателям напомним, собственно, давайте так, начнем с признаков банкротства. Угу. Кто расскажет? Угу.
Ну, может быть, я просто напомню, о чем шла речь в прошлой передаче. Вот, по сути, и перейдем мы сегодня более узко, тему закроем узко на банкротство ИП, может быть. Но поскольку это все очень близко, и я думаю, что наши эксперты об этом расскажут.
Смежные вопросы, честно скажу, касаются именно того, физлица и ИП. Да. Это так или иначе между собой всегда связано.
Да. Так вот, я сейчас напомню некоторые моменты прошлой передачи, если вдруг коллеги захотят меня поправить, они поправят. Вот. Но для того, чтобы наступила процедура банкротства, в принципе, вообще необходимо признать неплатежеспособность физического лица. Наступает это тогда, когда долг этого физического лица превышает 500 тысяч рублей, и этот долг или долги остаются непогашенными в течение 3 месяца. Суд принимает решение о рассмотрении дела тогда, когда нет плана реструктуризации этих долгов, либо если они есть, но они не утверждаются кредиторами, либо если он есть, но он не соблюдается, этот план реструктуризации. Поэтому приходится рассматривать такой вопрос. И необходимо напомнить, что в случае, если суд все-таки начинает рассмотрение дела, то человек перестает распоряжаться своим имуществом, своими финансами, и это все передается в управление финансовому или арбитражному управляющему, который назначается.
То есть важно понять, что в этом случае уже человек выступает как и не собственник своего бизнеса.
Да. Я
и в том числе имущество.
И в том числе имущество.
Еще вопрос.
Далее вот хотелось бы еще о последствиях рассказать, потому что мы тоже об этом говорили, что у человека возникает невозможность в течение 5 лет далее взять кредит без уведомления, что он был банкротом. В этот период невозможность в течение 5 лет повторно признавать себя банкротом, и также невозможность в течение 3 лет занимать руководящие должности или должности, связанные с какой-то финансовой ответственностью. Вот, и последнее.
Ну, все
вот,
это что, говорится в судебном порядке.
Ну, да, естественно, да. Вот, и последнее, что можно напомнить, что когда заявление в суд подано, то могут наступить 3 процедуры. Вот, первая процедура – это мировое соглашение, когда должник и кредиторы находят какие-то совместные пути решения вопроса и не о погашении долга, а, может, его реструктуризации, но, тем не менее, погашение. Если это невозможно, то тогда наступает процедура реструктуризации задолженности. По сути, это какой-то реабилитационный такой период и процедура, при которой физлицо не признается банкротом, но пытается совместно с кредиторами найти пути решения этих финансовых проблем. Длится она 3 года, разрабатывается какой-то план, который устраивает кредитор, кредиторов и должника, и он реализуется. Но в случае, если это не срабатывают эти 2 процедуры, то наступает тогда вероятность процедуры реализации имущества. Вот эта процедура направлена на максимальное удовлетворение требований кредиторов. Все имущество распродается, за счет этих вырученных средств гасятся долги. Если не все долги погашены, то тогда остальные долги признаются безнадежными и, по сути, для физлица этого списываются.
Необходимая поправка. Банкротство – это всегда по результатам обращения в суд, опять-таки. То есть не автоматически, само собой, приходит. Да, я накопил долг 500 тысяч рублей, 3 месяца его не платил, и меня автоматически признают банкротом. Правильно? То есть в любом случае я не договорился с кредиторами.
Обязательно заявление в суд или от кредитора, или от должника.
Вот, Станислав, прекрасная поправка. Конкретные признаки, примеры признаков банкротства, кто расскажет? Станислав или Андрей Кудрявцев, Центр правовой защиты банковских заемщиков?
Ну, вначале кратко по статистике, по объему вообще этой проблемы в России. По данным Объединенного кредитного бюро, сейчас в Российской Федерации около 600 тысяч россиян подлежат признакам банкротства. То есть у них просроченная задолженность свыше 90 дней и объем просроченных долгов свыше 500 тысяч.
Но они подлежат, то есть это признаки.
Да, это признаки, и, в принципе, либо они могут подавать заявление о банкротстве, либо их могут начать банкротить кредиторы. Угу. Вот. Ну, соответственно, если эта сумма свыше 500 тысяч рублей. Вот. И, естественно, по статистике арбитражных судов в геометрической прогрессии растет объем поступающих заявлений и определение о признании должников банкротами. Так, например, если в январе 2016 года таких определений было менее 300, то по информации на конец июня 2016 года определений о признании должников физлиц банкротами уже было 1771.
Это по России?
Да, это по России, в общем.
Так, Станислав, вы тогда еще в нашу прошлую встречу в июле говорили, это было довольно-таки интересно, вот касаемо долгов по кредитам для физиков и ИП, тут, к сожалению, не могу вспомнить сразу. Был очень интересный материал о том, что не всегда человека еще могут признать
банкротом, да.
Да-да-да, вот вы не могли бы об этом напомнить? То есть, как я понимаю, не является обязательным техническим условием признания ИП или физлица банкротом вот эти так называемые основные параметры, то есть 500 тысяч долга и 3 месяца не платил. То есть нужны какие-то еще подтверждающие факторы, что не просто не платил, а не может не платить, да?
Ну, вы практически сказали, да, сейчас, что там обязательным моментом должно быть все-таки, вернее, как он есть необходимые и достаточные. Два момента, это самые основные, это долг в 500 тысяч и просрочка в 3 месяца. Но еще есть момент такой, что по понятию самим должником, осознание, что он не в состоянии оплатить все долги свои.
Либо оно приходит само, то есть, либо по, опять-таки, решению суда или...
Нет, вы понимаете, у него может быть имущество достаточно для того, чтобы перекрыть все эти долги.
И суд его может в этом случае обязать продать, то есть не сразу признать банкротом.
И он может, в принципе, не подавать на себя на банкротство, и кредитор не может не подавать на него на банкротство.
Вернемся к этой теме через 4 минуты в программе «Полезное радио. Деньги».
«Полезное радио. Деньги».
Сегодня говорим о банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ну и конкретным вопросом, думаю, следует перейти. Вот читаю, что у нас накопилось к этой минуте. У меня имеются долги по разным кредитам и на цель ведения бизнеса, и на личные нужды. Как лучше инициировать дело о своем банкротстве в качестве физлица или индивидуального предпринимателя? Такой вопрос отвечает Андрей Кудрявцев, директор Центра правовой защиты банковских заемщиков.
Ну, я бы здесь сказал так, что это зависит от ваших планов на будущее. По сути, процедура признания банкротом индивидуального предпринимателя и физлица, а также порядок удовлетворения требований кредиторов по различным обстоятельствам, они не отличаются. Если вы в дальнейшем планируете заниматься бизнесом, то лучше подать заявление о банкротстве в качестве физлица. Если вы подадите заявление о банкротстве в качестве индивидуального предпринимателя, вы потеряете возможность вести предпринимательскую деятельность в течение 5 лет с момента завершения процедуры реализации имущества.
То есть вот освобождение от этой платежи, ну, как возможности рассчитываться по долгам самостоятельно, вернее, как избавление от бремени, оно вот с таким привеском, да?
Мы здесь говорим о том, что принципиально банкротство физлица и банкротство физлица индивидуального предпринимателя, они очень похожи. Долги в итоге при признании должника банкротом списываются, ну, при определенных обстоятельствах, о которых мы, может быть, позже поговорим, есть возможности не списания этих долгов. Но принципиально, если вы обанкротились как физлицо, вы не сможете заниматься предпринимательской деятельностью и занимать руководящие должности в юридическом органе 3 года. Если обанкротились как индивидуальный предприниматель, это 5 лет. Вот ключевая разница.
Так, хорошо, к следующему вопросу перехожу. Могут ли кредиторы по личным обязательствам гражданина вступить в процесс о его банкротстве как ИП?
Да, конечно, кредиторы по гражданско-правовым обязательствам, требования которых не связаны с осуществлением должником предпринимательской деятельности, ну, так называемые потребительские кредиты, микрозаймы и так далее, долги физическим лицам, могут вступить в дело о банкротстве после его возбуждения как индивидуального предпринимателя, абсолютно верно.
Еще вопрос, может ли индивидуальный предприниматель, который был снят с учета в налоговом органе, подать заявление о банкротстве в качестве ИП по тем долгам, которые образовались у него в период ведения бизнеса и не погашены до сих пор?
Нет, конечно, не может. Налоговый кодекс связывает снятие с учета в налоговом органе с прекращением деятельности в качестве ИП. Однако, несмотря на то, что при наличии у индивидуального предпринимателя долгов, это не мешает ему прекратить предпринимательскую деятельность. При этом у лица сохраняется обязанность по уплате возникших от осуществления такой деятельности долгов. То есть, так как гражданин больше не является индивидуальным предпринимателем, то и подать заявление о банкротстве в этом статусе он не имеет права. При наличии оснований, опять же, 500 тысяч и 90 дней, просрочка... когда эти обязательства должны быть исполнены, да-да, можно обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом как физического лица.
Смотрите, ну, собственно, особенности банкротства ИП мы как-то уже разобрали в самом начале. А вот вопрос такой. Отличие действий судебного пристава-исполнителя от действий арбитражного управляющего. Во-первых, скажем так, здесь мне не все... понятно, наверняка есть и слушатели такой. Можно об этом поподробнее? Кто расскажет?
Я могу пояснить, что...
Ага, так, Станислав Тинищев, независимый эксперт по вопросам банкротства юридических и физических лиц. Станислав, прошу.
Действия судебного пристава исполнителя по исполнительным производствам, которые, ну, допустим, у физлица и у ИПшника состоялся суд, и в отношении этого должника было признано, что есть некая задолженность. Вот, там, допустим, по кредиту или там у физлица, или по каким-то поставкам у ИПшника. Вот, и где-нибудь там, допустим, в размере 1 миллион рублей. Вот, судебный пристав-исполнитель, когда получает исполнительный лист, возбуждает исполнительное производство и приходит и начинает описывать имущество. Неважно, там, предприниматель, физлицо, то есть личное его имущество в доме, в квартире или у ИПшника, там, цех, предприятие, магазин, товарные остатки описывает и так далее. Потом занимается реализацией этого имущества, и от реализованной суммы идет погашение по конкретному одному этому исполнительному листу, там, или нескольким исполнительным листам, которые получил судебный пристав. Вот. Отличие финансового управляющего или арбитражного управляющего, который в случае возбуждения процедуры банкротства в отношении того же человека, там, допустим, ИПшника или физлица, арбитражный управляющий выявляет все задолженности, а не только те, которые успели подать в суд и получить судебное решение. Вот. И анализируя эту задолженность, соответственно, при реализации мы сейчас разговариваем о той процедуре, которая не является мировым соглашением там, или реструктуризацией, а именно та процедура, которая называется реализация имущества должника. Вот. И в случае реализации имущества арбитражный управляющий, он пропорционально гасит долги всем выявленным кредиторам. Вот, а не только тем, которые успели выиграть суды, вот, ну и даже те, которые еще не подали, но заявились и стали в реестр кредиторов. Вот. И последствия, то есть важный момент, как мне кажется, это отличие последствий действий судебного пристава и процедуры банкротства, и в процедуре банкротства действия арбитражного управляющего. То есть отличие заключается в том, что судебный пристав реализует ваше имущество как должника, и даже если не хватит средств полностью погасить, то эти долги останутся на вас висеть. Вы также останетесь там невыездным, за границу, ограничения там...
До тех пор, пока они не будут
погашены. Пока не будут погашены, да. А процедура банкротства, даже если полностью не будет погашен весь долг перед всеми кредиторами, то все равно долги будут считаться погашенными, и все вот эти вот ограничения на передвижение или там приобретение имущества, они будут сняты у физлица.
То есть, получается, все-таки лучше официально...
Банкротство лучше.
Однозначно лучше.
Вот, ну, не во всех случаях, но вот в таком случае, если есть долги...
Ну, по крайней мере, последствия расписаны как? Не радужно, но красочно. Понятно, понятно. Так... По возможности, могли бы рассказать о, ну, как сказать, типичные ошибки в действиях людей, которые являются причиной доведения до банкротства? Вот именно об ошибках. Здесь, может быть, снова перейдем к вопросу финансового планирования.
Почему они оказались банкротами?
Да,
в этом смысле? Конечно, это проблема планирования прежде всего. Человек не рассчитывает своих сил, когда он берет кредиты определенные, или он не рассчитывает на то, что обстоятельства жизни могут измениться. То есть всегда завышает свои возможности в этом смысле. И когда наступают проблемы, то человек просто не знает, что делать. Подушки безопасности у него нет, как у физического лица, да, он не знает, к кому обратиться, что делать, принимают предложение о рефинансировании долга, то есть идет в другой банк, берет другие кредиты и так далее. То есть вот цепочка кредитов, она начинает расти как снежный ком. И в этом случае просто необходимо остановиться человеку, вовремя остановиться. Если уже он не смог вовремя остановиться, тогда уже вот, пожалуйста, процедура.
То есть все равно человеческий фактор, отсутствия планирования. Вот того самого, о котором мы говорили раньше, но, видимо, еще будем о нем говорить не раз. Скажите, пожалуйста, конкретные примеры банкротства индивидуальных предпринимателей в Ставрополе, в Ставропольском крае, ну, как сказать, положительные имеются? Могли бы рассказать о чем-то?
Положительные можем рассказать.
Расскажите.
Сопровождаем индивидуального предпринимателя. Был магазин розничной торговли. Я так скажу, что более 12 миллионов сумма долгов по кредитам.
Вот даже
у индивидуального предпринимателя. И когда начиналась процедура банкротства, еще по старому закону она начиналась как ИП банкротили, а не как физлицо. И к ней в реестр кредиторов стали только те кредиторы, те банки, которые давали ей кредиты как индивидуальному предпринимателю. Это примерно там что-то в районе 3,5 миллионов сумма была из 12. Но когда приняли закон 1 октября и при переходе из процедуры из наблюдения в конкурсное, то есть мы сразу перешли в процедуру реализации имущества по уже действующему закону банкротства физлица. И, соответственно, в этой процедуре дозаявились все остальные банки, кредиторы. То есть вместо списания по окончании процедуры 3,5 миллионов, у нее будет списано фактически там, больше 12 миллионов долга. Вот. Имущество, конечно, реализуется, там у нее залоговая квартира, вот. Но для этого человека вот эта вот высокая закредитованность, она будет списана, погашена, и, скажем так, после процедуры никто не имеет права за ней бегать. И...
Ну, я понял, то есть...
Никто уже не взыщет с нее после этого.
По закону, так скажем, почти что чиста, разве что с тем вот, как юридическим привеском последствий нельзя будет занимать какое-то время ответственные посты, в том числе и ВП. Вернемся в эту студию через 4 минуты. Это программа «Полезное радио. Деньги».
«Полезное радио. Деньги».
Сегодня наша тема — банкротство физлиц. У нас в гостях в качестве экспертов Андрей Кудрявцев, директор Центра правовой защиты банковских заемщиков, Станислав Тенищев, независимый эксперт по вопросам банкротства юридических и физических лиц, и Надежда Герасименко, региональный координатор программы по повышению финансовой грамотности населения. Меня зовут Валерий Беликов. Я, опять-таки, вернусь к нашей основной теме. Вопросы накопились. Какие риски есть для должника при процедуре банкротства?
Ну, Андрей, достаточно прошу. Много рисков при введении процедуры банкротства. Я вот такие яркие, явные, которые часто встречаются. Почему-то некоторые граждане, которые подпадают под закон о банкротстве, считают, что так, ребят, давайте я вот, у меня есть ипотечная квартира, я по ней уже плачу 5 лет. И вот мы ее оставим. А вот по банкам не залоговые кредиты, не обеспеченные кредиты, там давайте их в процедуру сформируем конкурсную массу и реализуем ее, и таким образом там спишем долги, завершим процедуру. Это миф. Если мы говорим о непогашенной ипотеке, она точно так же, банк является обычным кредитором, который включается в реестр. Ипотечная квартира включается в конкурсную массу, реализуется. И если сумма от реализации этой квартиры достаточна для удовлетворения ипотечного кредитора, угу, остается остаток, соответственно, этот остаток не будет возвращен ни в коем случае должнику, а будет распределен между другими кредиторами. Вот это риск, если у вас есть ипотечное жилье. Другие риски.
То сейчас есть разделить долги этот отдельно, абсолютно, а этот можно обанкротить?
Нет. Долги все. Долги юрлицам, физлицам, налоговым органам. Долги перед банками, залоговые, незалоговые, все в процедуре банкротства рассматривается, формируется из имущества должника конкурсная масса, и требования кредиторов пропорционально удовлетворяются.
Еще вопрос о рисках. Риски оспаривания сделок за последние 3 года.
На самом деле, многие считают, что я вот сейчас продал машину, квартиру переоформил, там, дачу на жену, я гол как сокол, и вперед из песни. На самом деле, в процедуре банкротства существуют большие риски на законных основаниях оспаривания сделок, проведенных должником за 3 года до введения процедуры банкротства. Оснований несколько для оспаривания сделок. Это первое — удовлетворение одних кредиторов в ущерб требований другим кредиторам. Ну, вот как, например, по ипотеке я говорю, у меня залоговая квартира, я по ним расплатился, при этом у меня уже были долги свыше 90 дней перед другими кредиторами. Вот, эта сделка, она может быть оспорена. Я продал машину. По договору купли-продажи автомобиль, рыночная стоимость там 700 тысяч, по договору купли-продажи я на налогах решил сэкономить 50 тысяч рублей. Соответственно, несоразмерность к рыночной стоимости. Вот. Несоразмерное встречное исполнение обязательств, так называемое. То есть такие сделки, то же самое, могут быть оспорены. Риски того, что в настоящее время не урегулирован вопрос для физических лиц о том, какой минимальный доход может оставаться. Вот у нас на сопровождении находится банкрот, у которого единственный доход – это пенсия по инвалидности. И арбитражный управляющий, соответственно, эту пенсию 100% забирает в конкурсную массу как доходы должника. Вот в рамках исполнительного производства это сделать невозможно. Наибольшая максимальная процент — это 50% от суммы доходов, на которые может обратить взыскание судебный пристав-исполнитель.
Да, так. На что жить, собственно?
Вот и жить не на что. Да. И поэтому закон до конца еще не отработан. По сути, прав и должник, когда он говорит, мне не на что жить, прав и арбитражный управляющий, когда он говорит, что это, по сути, доходы должника, которые должны быть сформированы в конкурсной массе. Соответственно, подготовлено ходатайство арбитражного суд о том, чтобы хотя бы оставить минимальный прожиточный минимум. Ну, посмотрим, чем это закончится. Поэтому таких рисков достаточно много. И вот просто в омут с головой, в процедуру банкротства я бы не советовал прыгать. Нужно эти риски оценить, посоветоваться вот с экспертами, с арбитражными управляющими.
Станислав хочет добавить?
Я хочу добавить вот к последнему примеру. Это наглядный показатель того, что когда на должника подал, видимо, кредитор, и кредитор указал какую кандидатуру арбитражного управляющего назначить на процедуру ведения банкротства. Вот. Это я говорю о том, что если бы должник сам на себя подавал, то у него были бы какие-то шансы, чтобы более лояльный арбитражный управляющий был назначен, который бы его так не прессовал, потому что не все арбитражные управляющие доходят до того, чтобы пенсию включать в конкурсную массу.
То есть, когда идет разговор об арбитражном управляющем, это не обязательно лучший друг должника?
Так еще, да? Не обязательно лучший друг кредитора, не обязательно лучший друг должника, но я к тому, что если должник сам инициирует это, он может прийти к действующему какому-то арбитражному управляющему, получить консультацию, и в случае назначения именно этого арбитражного управляющего на процедуру, но я думаю, что арбитражный управляющий не будет доходить до того, что там пенсию, изымать у него пенсию.
Еще деталь, вот совместно нажитое имущество, что происходит с ним в случае, опять-таки, вот этой процедуры банкротства. Кто расскажет?
Андрей, прошу. В случае банкротства физического лица законодатель позволяет обратить взыскание на совместно нажитое имущество. Это не быстрый процесс, это нужно доказать, выделить долю, но, тем не менее, достаточно неприятный процесс для должника. То есть нужно понимать, что машина жены, если она совместно, машина жены должника, если она является совместно нажитым имуществом, может быть под ударом. Дачи, гаражи, земельные участки и все остальное.
То есть это вот то, что может быть реализовано.
Совместно нажитое имущество в рамках процедуры банкротства физического лица может быть под ударом.
Если она оформлена на супругу или на супруга кого-то.
А, даже так?
Да.
Как раз сейчас хотел-то уточнить. То есть, как, например, ну, скажем так...
Определить.
Да? Все время, да, просто разговор в этой студии.
Банкротится муж, а на муже машина, а на жене квартира. Вот. И в конкурсную массу будет включена и машина, и, ну, по квартире там можно ее сразу включить, а потом уже арбитражный управляющий там сделает раздел и так далее.
То есть даже вот такое может случиться. Может, если что-то как будто бы для страховки переписано на кого-то из близких, то есть теперь уже этим не застрахуешься, нельзя быть уверенным в том, что должать буду сам расплачиваться, прошу прощения, и еще неизвестно, когда расплачусь, по крайней мере, родня будет жить хорошо в том, что успел купить до того, то есть такого уже не будет.
То же самое касается и заблуждения по поводу договоров дарения. Вот договоры дарения, ну, в большинстве случаев будут оспорены, если они проведены за 3 года до введения процедуры.
Вы так уверенно об этом говорите, прям в большинстве случаев, да?
Я больше
есть чем уже уверен, пример.
Да, что если кредитор будет нормально защищать свои права, то он будет оспаривать эти сделки.
Ну, к занавесу программы тогда напомните, пожалуйста, какие долги списанию не подлежат?
Я хочу сказать, что списанию не подлежат все долги, любые долги, которые связаны с личностью самого человека, самого должника. Вот. Это такие долги, как алименты, убытки, причиненные этим должником, субсидиарная какая-то ответственность, допустим, его доказанная как учредителя там, или как руководителя фирмы, предприятия. Вот. Или причиненные убытки физлицу, юрлицу. Вот такие долги. Ну, для простого человека, грубо говоря, там алименты. Вот, понимаете, так. Алименты, они не будут списаны в процедуре банкротства. Нельзя надеяться, что я там забанкрочусь, и все мне спишется.
Да, то есть я задолжал алиментов на 500 тысяч и не плачу 3 месяца по объективным причинам, потому что я не работаю, это все равно не повод стать банкротом. В этом случае, по крайней мере.
Абсолютно точно.
С алиментами там выплата ущерба.
Спишутся кредитные долги, вот там...
Налоговые
обязательства.
Ну, не личные финансовые обязательства, так их назовем.
Подождите, тут не совсем верно. Личные финансовые обязательства – это тоже, вы взяли кредит, это тоже ваши личные финансовые обязательства.
Я неправильно сформулировал. Ну, то есть, так, говорим, алименты, правильно? То, что не списывается, что еще не списывается?
Это убытки или ущерб, нанесенный вашими действиями. Например, ущерб гражданину вы нанесли, увечье какое-то. Угу. То есть по суду вы признаны, обязаны выплачивать
компенсацию
какую-то там на лечение.
И она тоже банкротству не подлежит.
Она не будет подлежать, да. Или ущерб предприятию вы нанесли своими действиями. Вы как руководитель там какие-то сделки совершили, и в суде было доказано, что вы это сделали преднамеренно. Вот, и вас привлекли к субсидиарной ответственности, то есть вы должны отвечать по долгам, по ущербу. Эти долги тоже также не будут списаны.
Штрафы вот. Какие-нибудь могут
очень
быть?
Очень подробно Нет. все рассказано. Я хочу дать под запись, может быть, кому-то интересно. Это 213.28 статья и пункт 5. Пункт 5 статьи 213.28. Здесь достаточно подробно расписано, какие долги не списываются.
Я думаю, наши слушатели обязательно воспользуются этой информацией. И мы здесь все-таки встречаемся не последний раз. Это была программа «Деньги» на радио «Комсомольская правда». В гостях у нас сегодня были Андрей Кудрявцев, директор Центра правовой защиты банковских заемщиков, Станислав Тинищев, независимый эксперт по вопросам банкротства юридических и физических лиц, и Надежда Герасименко, региональный координатор программы по повышению финансовой грамотности населения. На сегодня прощаемся, ну и до скорой встречи в этой студии.
Всего доброго, до свидания.
До свидания. До свидания.
Полезное радио.